Скажите мне, мы уже филиады закончили или нет? Закончили. Ну да, и Одиссею тоже закончили, да, насколько я помню? Где мы остановились-то? Одиссея-то у нас.
Да.
Да. Ну что, давайте тогда вот сегодня мы будем говорить об Одиссее, и в следующий раз уже перейдем к тому, что называется древнегреческая трагедия, да, история древнегреческой трагедии. Нам надо поторапливаться в этом плане. Где-то там можно, закройте. Итак, чем принципиально отличается Одиссея от Илиады? А тем, что если говорят, что Илиада это героический эпос, то Одиссея в большей степени сравнивают с тем, что мы называем волшебной сказкой. Но волшебная сказка это не просто такое вот как бы сладкое словосочетание, которое Бог знает, кто имеет что в виду, когда говорят волшебная сказка. Волшебная сказка это очень интересное с исторической точки зрения явление. Об этом написано немало книг, в частности, самый великий исследователь волшебной сказки Виталий Яковлевич Проб, который пишет два своих труда где-то в 30-е годы прошлого столетия. И эти труды прославили Пропа на весь мир. И, в общем-то, это одно из самых ярких достижений отечественной филологии. Это морфология волшебной сказки, это исторические корни волшебной сказки. Волшебная сказка, по мнению Пропа, заключает в себе сюжет, основной сюжет всей мировой литературы. Это некая матрица сюжета, которая будет исходить все сюжеты. Если Одиссею Гомера сравнивает, можно дверцу закрыть. Если Гомера сравнивает волшебный сказ, я имею в виду Одиссею, то это что-то значит. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Скорее всего, одна из причин, по которой волшебная сказка сопоставима и Одиссей, будет заключаться в том, что и в волшебной сказке, и в Одиссее открывается так называемый обряд инициации или обряд посвящения в мужчине, подростка, да? Юноши, подростка и так далее. Потому что двумя главными героями Одиссеи будут считаться сам Одиссей и сын Лаэрта, и его сын, то есть сын Одиссея, Телемах. И, в общем-то, Одиссей будет в этом смысле стремиться в дом и опять вернуться на Итаку. И когда он вернется на Итаку, тот, кто с текстом чуть-чуть знаком, представляется, есть такое, он даст два урока своему сыну Телемаху. Как быть правителем, как уничтожать непрошенных гостей, как разбираться с неверными слугами и как после этого устанавливать дипломатические отношения со всеми теми людьми, которых ты до крови оскорбил тем, что убил их родственников. Вот эти вот пункты воспитания, в общем-то, очень четко будут прослежены в Одиссее. А вся волшебная сказка – это фиксация обряда инициации, то есть обряда воспитания на уровне древнего рода, на уровне, так сказать, вот, древней общины и прочее. Так вот это все заложено в волшебной сказке. Я не буду сейчас давать подробности, у вас наверняка будет курс фольклора, и вам наверняка тот, кто будет вести у вас курс фольклора, упомянет опять Пропа или подробно расскажет вам о содержании этих двух великих книг нашего великого фольклориста Виталия Яковлевича Пропа, да? Это или по теории литературе вам, когда речь о сюжете, вам опять упомянут Пропа. Это все очень, так сказать, серьезно, это все очень важно. Проп, если вы как-то захотите получить его книги, пишется с двумя П на конце, В-Я. Да, В-Я Проп. Книжка эта довольно серьезная, она требует, как бы, так сказать, серьезного такого интеллектуального включения, просто так вы ее не прочитаете, это требующая книга определенной подготовки, и я просто вам ее называю на будущее, чтобы вы знали, что есть вот такая книга. У меня все-таки, ребят, просьба, вы встречаете, приходите сюда в понедельник, в воскресенье, лично для своего сюда время. Вы решите для себя, вот зачем вы сюда приходите ко мне на лекцию, играть в мобильник или все-таки слушать профессора на один час? По теме, которую, в общем-то, вы не встретите, вы просто так ее. Кто? Ксюша Собчак, что ли, про это рассказывает? Между мастурбациями. Не будет она этому рассказывать. По морде вот ее фигуранты буду давать друг другу. А вот про Гомера ничего не вам не расскажет. Она сама это не знает. Поэтому вы решите, что вам дороже. Помучить свой мобильник или послушать все-таки профессора с какой-то тетрадкой в руках и с ручкой, имеющей уши для слышать. Итак, продолжаем дальше. И вот, если «Одиссея» — это волшебная сказка, то надо понять, и если там есть вот этот обряд инициации и обряд воспитания, то надо понять, как выстроен этот сюжет. Это что? Простой трактат о воспитании на уровне знаменитого романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» или «О воспитании». Есть такое произведение в мировой литературе, где вам показывают, как надо воспитывать подрастающее поколение. Или это трактат какого-нибудь известного педагога на весь мир эпохи Возрождения, Пестолоцци, который тоже пишет о воспитании. Или это еще один теоретик воспитания, какой-нибудь Каменский, который вводит как раз проблему урока. Потому что вот урок и его история, она идет еще с эпохи Возрождения. Это вот такой вот педагог был Каменский, который и ввел понятие урока, вот с тем, чем мы сейчас занимаемся. Да? Или это что-то в этом роде? Да нет, конечно. Потому что «Одиссею» нельзя воспринимать только как трактат о воспитании, потому что это никакой не трактат. Это яркий эпос, который воплощен в очень яркой сюжетике, в событиях, близких к современному триллеру, к современному саспенсу. Это такое путешествие, путешествие, которое полно, вот как в каком-нибудь телепередаче «Последний герой», где каждый раз только все опасности там не понарошку, вступил не туда, куда надо, и бошку тебе срывают с плеч, что-нибудь не то съел и превратился в свинью, какой-нибудь цветок понюхал или даже потрогал его лепестки, и теряет память. А если проплыл между Скиллой и Харицей, то ты, так сказать, можешь попасть из огня до полымя. Если не в пасть одного чудовища, то в пасть другого чудовища. И если вот так вот представить себе такой проект будущего, телевизионный проект будущего под названием «Одиссея», то в силу того, что сейчас происходит с психологией наших людей, и в силу того, что мы уже давно не гомо сапиенс, то я думаю, вы, может быть, даже не то что к старости, а к зрелости, увидите передачу, где у вас на глазах какая-нибудь Скилла или Харибца будет отрывать кому-нибудь там поясницу или что-то еще делать, и зритель будет сидеть, не отрываясь, потому что все так называемые искусственные страхи уже всем надоели, всем нужно настоящее кровище, всем нужно, чтобы... Вот и «Одиссея» в этом смысле будет последний герой будущего. Вот в таком триллере, вот в таком саспенсе решаются там все проблемы. Там все очень серьезно. А сюжет, в общем-то, вечный. Сюжет настолько вечный, что я вам даже передать не могу, сколько в литературе 20 века было обращений к «Одиссею». Один из самых главных как бы адептов «Одиссея» – это будет великий писатель Джеймс Джойс, создавший культовый роман «Улисс». «Улисс» по латыни – это «Одиссей». Этот вот «Улисс» станет, как бы это сказать, культовым произведением всей литературы 20 века. С точки зрения литературы, Джеймс Джойс сделает приблизительно то же самое, что в физике сделает какой-нибудь Пуанкаре и Эйнштейн с их теорией относительности. А это всего лишь «Одиссея». Старый, древний текст, похожий на волшебную сказку. И вдруг такой суперсовременный текст 20 века, который, вообще-то говоря, трудновато прочитать. Впрочем, как и «Одиссея». Но, в принципе, если вы настроены прочитать перевод Василия Андреевича Жуковского, И в принципе, если вы готовы как бы понять, что такое древнерусский текст, который передает вам греческий текст, да, то вы, я думаю, с определенными упражнениями сможете прочитать Одиссею. И через какое-то время, мучаясь от скуки, от непонимания, от непонятных слов, совершите над собой эту очень важную гимнастику ума, эту очень важную работу. И я вас уверяю, через какое-то время вы читаетесь в Одиссею, а еще через какое-то время захотите ее перечитать. И вы прорветесь сквозь эти вот китайские стены препятствий и окажетесь во власти потрясающего текста Гомера, Одиссея. Почему он потрясающий? А потому что то, как выстраивает Гомер все повествование в Одиссее, это совершенство, которое не превзошел ни один современный писатель и ни один писатель прошлого. Потому что действительно совершенство с точки зрения постановки сюжета. Там есть и детектив, и триллер, и роман путешествий, и роман воспитания будущих, и драма, и трагедия, и лирика. Там все есть. Все. Вот такая вот поэмка. Да? И вот эти две поэмы, Илиада и Одиссея, поэтому-то и являются основой основ западноевропейской литературы. Это еще одна причина, по которой мы так долго сидим на ней. И там есть миф. Потому что и Одиссея, и Илиада – это миф. Живой миф. А уж я не говорю о том, что и Илиада, и Одиссея вдохновят великого римского поэта Вергилия, о котором мы будем говорить. Он создаст Энеиду, а шестая песня Энеиды, а в Одиссее есть этот момент, когда Одиссей спускается в загробный мир в поисках ответа у пророка Теренция, как ему добраться до Итаки, вот из этого всего вырастет потом божественная комедия Данте. А божественная комедия Данте даст такой импульс для всей дальнейшей литературы. И смотрите, что у нас получается. Гомер, Вергилий, Данте и дальше все остальное. Но даже Данте не удастся создать такой потрясающий сюжет, который есть в Одиссее. Ну и что там потрясающего? Вот когда вы смотрите кино, то вы должны знать для себя, что нет кино без монтажа. А монтаж, основной монтаж, который и дал кино повествование, это параллельный монтаж. А суть параллельного монтажа – это архаика западноевропейской литературы. И вот Гомер, не знаю, был он или нет, как будто блестяще владеет параллельным монтажом Гриффита и Жестерна. До кино еще сколько тысяч лет-то? А создает такое ощущение, как будто это потрясающий киносценарий. Поэтому Михалкову-Кончаловскому было так легко создать великолепный блокбастер телевизионный под названием «Одиссея». С прекрасной игрой актеров, великолепные виды. Если хотите посмотреть, как хорошо экранизирован, я в данном случае отдаю здесь должное. Потому что это очень удачная его картина. Американский блокбастер «Одиссея». Она есть на DVD, вы можете ее купить почти в любом лотке, поставить и посмотреть. Это очень хороший пересказ текста «Одиссея» и очень хорошая картинка, очень хороший видеоряд и блестящая игра актеров. И вот заметьте, почему так легко было написать этот киносценарий? Да потому что сама «Одиссея» готовый киносценарий, там серьезно трудиться-то не надо на него. И вот даже в кино возникает вот эта вот легкость воплощения. Если сравнивать, например, вот то убожество, которое выпустили недавно под названием «Троя», с Брэдом Питтом в главной роли, который играет Ахилла и льет слезы по поводу невозможности осуществить основное постановление ЮНЕСКО и Организация Объединенных Наций о толерантности, и поэтому режет этих троянцев и плачет, режет этих троянцев и плачет, и всю дорогу в этом дерьмовом фильме говорит о толерантности, о том, что вот он зря их режет, им так его жалко, и хряк еще кому-нибудь сиськи на сторону. Вот. Вот это вот просто фу. А посмотрите то, что делает Михалков-Кончаловский, вот он пытается там, и очень хорошо, восстановить реалии той эпохи бронзового века, как люди жили, как люди одевались, как люди говорили, как люди мыслили, какая у них была архитектура. Ну, потому что, в общем-то, он по образованию будет того американского режиссера, который взялся за «Трою», в включая и Брэда Питта, Питта Брэда, не поймешь, не то, так сказать, пауза собаки, не то имя, не то прикуха поганая, не то актер какой, вот, то ли Питбуль, то ли еще что-то, вот, а это хорошая актерская игра, великолепная, так сказать, великолепное, так сказать, воплощение, и вы можете посмотреть, и вы можете в этом смысле убедиться, что из себя представляет Одиссея. Но это будет только лишь киноверсия. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в самой Одиссее это все заложено. Поэтому, может быть, Одиссея на экране выглядит лучше, чем Трое. Трое хуже в кино. Одиссея лучше. Начинается все с параллельного монтажа. Раз. Еще какой принцип повествования. Я только сейчас вам говорю о теории повествования, теории нарратива этого текста. Немножко перескажу какие-то важные элементы, чтобы вам легче было понять этот текст. А еще одна вещь, это то, что в «Одиссее» заложен самый главный принцип детектива. А детектив или детективность повествования, она, в общем-то, всегда оживляет текст. Это очень тоже по-современному. Любой детектив начинается с конца, то есть с убийства, то есть с преступления. И вот потом вся сюжетика детектива будет все время возвращаться и восстановление к результату, результату преступления. И вот вокруг этого преступления будет крутиться все. А это конец. Конец всего повествования. И вам просто будут восстанавливать, как все было, как все есть. Да? То есть начало с конца. И вот именно так же выстраивается Одиссея. Там нет преступления. Там нет детектива в этом плане. Но там есть принцип такого повествования, когда вы уже находитесь в конце всего повествования. В конце. Это уникально. Почему? А вот возьмите любой эпос. Представляете, если Толстой пишет вам текст «Война и мир» уже с того момента, когда уже все прошло, когда уже была Бородинская битва, когда уже был 1805 год, когда уже был Аустерлиц, когда уже все случилось, когда уже все умерли. И вот все это уже свершилось. И весь роман «Война и мир» – ретроспекция. Трудно себе представить. Потому что это очень тяжело. Давай все в ретроспекцию. Представьте себе для большого текста, для огромной эпопеи. Представьте себе, что точно так же написан роман Виктора Гюго «Отверженные». Вам не рассказывают все, что было с Жан Вальжаном. Вам не рассказывают всю эту судьбу каторжника, всю его Одиссею. Потому что Жан Вальжан, конечно, все-таки совершает Одиссею. Он раб на галерах, прошу не путать. Он настоящий раб на галерах, а не тот, который выдает себя за раба на галерах. Он убежал, он несколько раз совершает попытку побега, тем самым увеличивая свой срок до 18 лет. А сел он на эти галеры за то, что хотел накормить голодных детей своей сестры и разбил витрину булочного магазина, и за это его посадили. И вот этот человек, этот мизерабль, этот отверженный, этот маргинал, знает, что его судьба – это лавка на галерах, и что он недолго побудет на свете. Да? И начинается его Одиссея. Не будем сейчас рассказывать и пересказывать этот роман. Его Одиссея в жизни, его борьба с судьбой. Приблизительно то же самое, что совершает Одиссей. Но я на чем остановился? Как он рассказывает Одиссею в виде судьбы Жан Вальжана? Последовательно. Без какой бы то ни было ретроспекции. Без параллельного действия. Хотя «Отверженные» – один из самых популярных текстов с точки зрения кино. Вы не знаете, сколько экранизаций есть по поводу «Отверженных» в истории кино. Но вот то, что делает Гомер с Одиссеей, там нет. Потому что, смотрите, вот этому поражаешься просто. И не забывайте, что это Серебряный век. Это такая архаика. Когда вроде бы людям было не до того, как выстроить сюжет, как выстроить событийную канву, как увлечь своего читателя или слушателя. А здесь как будто все построено на то, чтобы слушатель или читатель
А я не случайно говорил, потому что Одиссею читали вслух и наизусть, как и Илиаду Гомера, чтобы он, накрываясь, слушал и читал. Одна из особенностей, этот текст в своем переводе так устарел, и это действительно архаика, что очень трудно его воспринять. Но если вы его воспринимаете, если вы понимаете этот дискурс, эту речевую практику, то вы будете читать Одиссею как мертв. И поражаться будете, какой же триллер, как всего там много, какая потрясающая волшебная сказка, какая фантастическая голливудская история. Посмотрите Кончаловского, увидите, что это за эпос. Он достаточно подробно его пересказывает. А потом у Николая Альбертовича Куна прочитайте Одиссею. А потом попробуйте прорваться сквозь вот этот вот самый древнегреческий текст, древнегреческую лексику, и прочитайте его в переводе Жуковского. Вот когда вы это прочитаете, хотя бы в переводе Жуковского, вы станете образованными людьми. Если прочитаете Илиаду Гнедича, вы тоже станете образованными людьми. Это два текста принципиальных, тексты матрицы мировой литературы. Из этих двух текстов много исходит. Не скажу, что все, надо оставить чуть-чуть Библии, но многое. Вот еще один такой текст матрицы, Библия. В переводе означает книга с большой буквы. Она порождает. Еще. А если вы хотите разобраться, как же что с чем связано, то надо, конечно, учиться по принципу, то есть понимать, откуда что происходит, а не учиться по феномену. То есть рассматривать какое-то произведение искусства и выбирать его из общего контекста литературы. По принципу «И горе понял своим бабьим чутьем». Нравится и все. Да? А мне такие всегда одеты как уборщица, а мне плевать не очень хочется. А мне такие больше нравятся. Вот это вот восприятие литературы по феномену. Восприятие литературы по принципу, это вот то, что я вам говорю. Скучно, нужно, Гомер какой-то, да нахрен кому нужен. Да я киношку посмотрю, да это вот все мне представить. Это восприятие по феномену, а мне такие больше не нравятся. Это иллюзия, это симулятор учения литературы. Вот если войдете в мир Гомера, вот это вот поймете, что это такое. И так как строить. Ну, как пересказать эпос? Эпос — это же космос. У космоса нет границ. Он бесконечен. Ну что, вам начать пересказывать бесконечный текст под названием «Одиссея»? А он бесконечен. Его границы, начало и конец перепутаны. Потому что одновременно и начало, и конец. И вот отсюда возникает бесконечность. Как в мифе. Все кружится, и все является одновременно и прошлым, и настоящим, и будущим. Все вертится, и все представляет из собой вот это вот великое бесконечное движение понятий, смыслов, сюжетов и прочее, прочее. Ну где еще вы найдете такого автора, а мне непонятно, кто это был автор? Может, это Бог был? Может, там Аполлон создал этот текст? Наверное, вот так. Потому что кто такой Гомер, мы не знаем и никогда не узнаем. Но вот такого текста больше нет в мировой литературе. Впрочем, как и Илиады, нет, и все. Это не просто текст, это не просто литература. Я уже говорил вам, что это не совсем литература, чем мы с вами занимаемся. Даже определение у этого нет. Ну вот смотрите, какая штука. Вот вам параллельное действие. Вот читаешь и думаешь, господи, так это же то, что потом откроет Гриффит, то, что за ним откроет Эйзенштейн. Это же все то, что мы называем основой повествования, основой нарратива. Как увлечь вас? Дать вам параллельные действия. Это то, что потом откроет для себя Шекспир. И вы уже не оторветесь. А в это время... Вот он показывает, например, одна сцена. Что-то происходит в доме. Ну, например, день рождения Наташи Ростовой. Ну, например, Борис Грубецкой и Наташа Ростова говорит Борису Грубецкову: Борис, поцелуйте куклу. Роман-то помните? Ну, например, потому что она, Наташа, подсмотрела, как Николай целуется с Соней. А Николай на следующий день уезжает на фронт. И он еще не знает, зачем он это делает, да? И вот все происходит в этом доме Ростовых. Борис, поцелуйте куклу. А Борис приехал с матерью, чтобы собрать деньги, потому что он тоже идет в армию вместе с Николаем Ростовым, но он бедный, и у него нет денег на экипировку. А по законам русской армии, приходя в русскую армию, ты должен иметь своего коня и ни одного, а это денег и больших стоит. Можешь, должен иметь полевую форму, парадную форму, строевую форму. А все это очень больших денег стоит, потому что если вы посмотрите на парадный костюм гусара или там какого-нибудь улана и прочее, там настоящее золото, золотая нить, там вообще-то говоря, вот этот костюмчик, который может продырявить любая пуля, стоит целое состояние. И вот Борис Друбецкой вместе со своей матерью собирает последние крохи деньги у своих родственников, дальних и близких, только для того, чтобы одеть Бориса. А в Бориса влюбляется, не то, что влюбляется, а играет с ним вот эту детскую любовь на Саша Ростова. Еще целоваться она не умеет, просто поцеловал куклу. Потому что ей нравится, как это делает Соня Николая. Видите, какие взрослые. Зачем я это говорю? Вы открываете начало второго тома и читаете. А в это время русские войска вступали в Австрию. Потом Гамас. Вот она, Одиссея. Параллельно здесь. Что у вас там? Просто спите. А, и вы хотите эту частность узнать? Дело все в том, что это не армия, ну я не хочу отвлекаться, была профессиональной. Это у нас сейчас берут наших, наше несчастное пушечное мясо, никому не нужное, в армию. И одевают хрен знает как. Потому что это армия не профессионалов. И армия больше напоминает тюрьму перед дедовщиной. Это роба. На вашу форму без слов смотреть невозможно. Потому что шьют не на конкретного человека, а на какой-то манекен. Извините меня, меня от такой заботы государства тошнит. И не нужно мне этого. И детям моим не нужно. Армия 19 века – это армия профессионалов. Если крестьянина брали, заметьте, на 25 лет, это означало, что его вырывали из жизни. Отдавали крестьяне в армию по определенному закону. Не всех крестьян в армию брали. Не всех. Была договоренность. Вот этот пойдет сейчас на 25 лет, и все, мы о нем забываем. И этого человека за 25 лет сделали профессиональным военным. Поэтому, когда под Прейсишу Лау французские войска, лучшие войска в мире, атаковали русские позиции, ни хрена у них ничего не вышло. Столкнулись с такого уровня профессионалы, что мало им не показалось. Вот и все. Вы посмотрите, как это описано, в, например, в «Войне и мир», где вам показывают батарею Раевского. И там описывает профессионал Лев Николаевич Толстой. Он артиллерист, он 7 лет под ядрами. И он показывает, как они воюют, что они делают. Или тот же самый капитан Тушин во время Шенградовского сражения. Вам показывают, что испытывает артиллерист. Что происходит с его сознанием, как он сходит с ума во время этого артобстрела. Капитану Тушину кажется, что он вырастает до рязанских размеров, берет ведро и швыряет куда-то. Это опыт того. Вам показывают в Бородинском сражении, как отрывает снарядом ногу. И как, не отрываясь, ее смотрит на эту кровь, там даже описывает, какая это кровь. Это все видно. Это профессионалы. И вспомните, как эти солдаты смотрят на Пьера. Им жалко его. Он же не профессионал. В чем здесь делает? Что, барин, не понравилось котлета? И начинает нежно его убирать из этого обстрела. Он сюда приехал по глупости. Его здесь не должно быть. Вот что такое профессиональная армия. Поэтому забота о солдатах. Вот солдат, у них нет денег, их надо одеть, экипировать. Что делает Кутузов, когда он смотрит, что происходит с этим самым солдатами на марше? Где сапоги? Куда сапоги делись? Быстро сюда, ответственного. Ты, милый, мне надень, одень и обуй их всех. Они воевать пришли. Вот профессиональная армия. Ясно, о чем я говорю? А в 20 веке, в силу того, что масса народа будет больше, армия перестанет быть профессиональной. И заметьте, как сейчас армия стремится вернуться к профессионализму. Потому что не профессионалами нельзя воевать. Тем более сейчас. С такими технологиями. Вот посмотрите, как экипированы. Можно много ругать американскую армию. Смотрите, как экипирован каждый американский солдат. И посмотрите на нашу мотню. Вот вам разница. И тут можно быть каким угодно патриотом, сечвором. Потому что патриотизм — это последнее прибежище негодяя, как сказано в одной английской литературе. Или, как сказал Толстяков-Щедрин, когда говорят патриот, так и слышу, воруют. Каким угодно можно быть патриотом. Но весь патриотизм тут же рассыпается, как только взглянешь, как экипированы они и как экипированы мы. Все станет ясно. Где воруют, как воруют и какая у нас борьба с коррупцией. Активно идет. И еще долго будет идти. Это я вот к тому. Ответил на ваш вопрос. Давайте двинемся опять по тексту. Поэтому, если ты профессионал, ты сам готовишься к этой деятельности. Если ты профессионал, ты готовишься к этому. И все. И никак иначе. Тебе потом будут платить жалование, но ты учти, что это жалование не покроет твоих расходов. Это твоя профессия. Твой долг, твое служение. А вот простые солдаты, да. Их надо кормить, обувать, одевать. Представьте себе, почему Суворов совершил такие походы? Потому что он вел маленький отряд спецназа. Высочайшего уровня профессионалы. Которые прошли как нос сквозь масло через всю Италию. А откуда это берется? А из древности это берется. А кто такой у нас одессит? Профессионал. Воин, мои плавающие. Он ничего больше не умеет делать в этом мире, как воевать, плавать, управлять кораблем, совершать вылазки в тыл врага, устанавливать ловушки, выходить живым из любой ситуации. И вот Одиссей в этом смысле вам показывает, ох, какой это человек. И еще вам показывает, да ничего бы у него не вышло, потому что это любимец богов, и его охраняет Афина Паллада. Она любит его. И вот любовь этой богини представляет нам идеальное отношение женщины к мужчине, потому что любой миф, любой эпос — это прежде всего идеальное, легендарное образец поведения. Как ведет обычная себя тетка, которая влюбляется в женатого мужчину? Ну-ка, гони этих детей, нахрен мне эти самые, эту бабу гони, и все. Мое, милок, все. Глотку перегрызу, ты че? Я тебе нарожаю этих сопливых. Что делает Афина Паллада? Это твой сын, Телемак. Вот я все сделаю, чтобы он с тобой встретился и остался в живых, хотя ему готовят ловушку женихи. Я даже не приложу никаких усилий, даже палец о палец не ударит. Я избавлюсь от этого наследничка. А таким образом, ты не мог выйти за кого-то замуж, и ты мой Одиссей. Вы скажете, но она же богиня, он смертный муж. А разве богиня Фетиде это помешало родить от смертного мужа Анхиза, великого героя Ахилла? А разве богиня Афродите помешала родить от смертного мужа великого героя Энея? Кому там это все мешало? Как раз помните, я вам рассказывал, вот эти браки между богами и людьми рождают героев. А герой — это главная цель вот этого странного союза олимпийских богов и людей. Когда мир будет ярче, порода другая, идеальная порода будет людей. И они завоюют весь мир.
и этот союз будет крепким. Вот такая картинка. Да? Так вот, как идет себя Афина Паладов? Да потрясающе. Это твоя супруга. Это ты к ней рвешься, Одиссей. Значит, я все сделаю для того, чтобы ты туда прибыл. Это твой сын. И это все, что у тебя есть, Одиссей. Значит, я все сделаю для того, чтобы он выжил. Вот даже если мне нужно, чтобы ты понравился царице Навсикае, то я сделаю тебя, Одиссей, таким привлекательным, эротичным, что она влюбится в тебя, и тебя, бомжа, без рода, без племени, без корабля, все незабытого, примет и приведет к себе во дворец к отцу. И я сделаю так только для того, чтобы ты соблазнил эту девочку, хотя я тебя, Афина Паллада, люблю так, как мало кто. Какой союз у них там с этой Афиной? Фантастический. Потому что Афина Паллада богиня мудрости еще, помимо того, что это богиня воительница, и она вам демонстрирует эту идеальную женскую мудрость. Дальше смотрим. Это тоже есть в этой Одиссее. Смотрите, сколько там много. Как я сказал, как же вам начать пересказывать этот космос? Вот мы начинаем с параллельного действия. И вот смотрите. Сначала нам говорят о том, как плохо живется на родине Одиссея, в Итаке. Мы еще не знаем, кто такой Одиссей. Смотрите, что делает Гомер. Он вам подготавливает появление героя. Это то, чем будет потом хвастаться вся культура 20 века. Вот умением владеть повествованием. Вот главный герой еще не появился, но его появление надо подготовить. И когда он появится на сцене, вы уж точно обомлеете, увидев его. Здорово, классно. С точки зрения психологии искусства, психологии творчества, совершенство. Только удивляешься, кто же это сделал, кто же это написал. Может, действительно, там Бог Аполлон. Потому что ничего подобного нет в современной литературе, как и в литературе прошлого. Это недосягаемый образец. И вот вам показывают, вот как плохо живется в Итаке. Смотрите, какая вещь. Еще нет Одиссея. Вы знаете, уже по слухам, что Одиссей должен приехать сюда. И посмотрите, какая трагедия. А некуда ему возвращаться. Дома-то нет. В доме бесчинствует 100 женихов. Каждый готов забрать у него Пенелопу. И все готовы убить Телемака. Он никому не нужен, потому что наследник здесь ни при чем. Вот он войдет в силу совершеннолетия и станет королем, царем Итаки. Кому это надо? И получается, что Одиссей рвется, 10 лет рвется к пепелищу. Смотрите, какой трагический аспект, как это сразу становится, вызывает внимание у читателя. Что делает в отчаянии Телемах? Он говорит, нет, дорогие женихи, вы разорили все наше, весь наш дом. И будете дальше продолжать, вынуждая мою мать выйти за кого-то из вас замуж. Я отправляюсь на поиски своего отца. Смотрите, какой интересный, мощный архетип. Отец, а сын ищет отца. Это то, что потом воспримут христиане. Это то, что потом отразится в Евангелии. Ведь все путешествие, вся земная жизнь Христа – это разговоры, поиски Бога Отца. Знаменитые его нагорные проповеди, знаменитые его моления о чаше. О чаше. Доминует меня чаша сия. И вот вам Одиссей, я Одиссей. Поэтому я говорю, это космос целый. Сколько сюжетов. А почему я взял Евангелие? Потому что Евангелие – это греческая литература. Все Евангелие написано будет на языке Койны. Это одна из разновидностей греческого языка, кроме Евангелия от Матфея, которое якобы было написано на арамейском языке, но подлинник не сохранился. И мы имеем только копию Койны. Это греческая литература. Не случайно Витов скажет, что в Евангелии очень много от Плутарха, потому что это биография Христа. А я скажу, в Евангелии вообще очень много из всей традиции греческой литературы и культуры. И иначе быть не может. И вот он, сын ищет отца. Отец и сын, такая мощная мифологема, которая потом так здорово будет интерпретироваться в христианской мифологии. И так далее. И смотрите, сколько здесь опасностей. Помните, сколько опасностей на пути Христа. Я не связываю Телемаха с Христом. Я только лишь говорю, что вот эти сюжеты, разработанные еще в бронзовом веке, бесследно не уйдут. на ней будет нанизываться потом другой смысл, другое значение. Не случайно Хорхе Борхес сказал, существует всего 4 сюжета в мировой литературе, и один из них – Одиссея, второй – Илиада, третий – Аргонавты, четвертый – Апокалипсис. И все остальные сюжеты будут варьироваться на основе этих 4. И мы видим, как это происходит. Итак, Тельмах отправляется на поиски отца. Куда он едет? Он едет к Нестору. Зачем он едет к Нестору? Потому что Нестор последний, кто вернулся из Трои, из-под Трои. И главное, что Нестор последний, кто видел Одиссея. Может быть, он что-то расскажет. Может быть, он наведет на какой-то след. Расследование идет. Поиски исчезнувшего, поиски невернувшегося, поиски пропавшего. Триллер, а что еще? И все начинается, заметьте, с конца путешествия. Это 10-й, последний год. Сколько времени уйдет, реального времени, когда день за днем пройдет в Одиссее? Неделя или чуть больше? О каких событиях вам рассказывают? Как минимум о 10 годах путешествия. Но в ретроспекции дадут. А почему так важна ретроспекция? А ретроспекция, любая ретроспекция, она апеллирует к вашему субъективному восприятию. Какая цель здесь стоит? Это любого Одиссея. Это Одиссея каждого. И человек в этом мире от первого момента своей жизни до последнего момента своей жизни совершает путешествие во времени, то есть Одиссею. Наша жизнь – это Одиссея. Мы плывем по волнам случая, случайности. Мы хотим вернуться в свой дом. Как понимать дом? Как хотите. Это символ. А символ – это функция с бесконечным количеством значений. И дом – это еще одна мощнейшая мифологема, символ, что угодно. И вот он рвется в Итаку, домой. После долгих мытарств, называемых жизнью, к сыну, к жене, домой, после войны к миру. Такую же Одиссею совершит князь Андрей, с поля у Стирлица, к себе в Лысые горы. Такую же Одиссею совершит Квербезу после плена, к себе домой. И таких Одиссеев в мировой литературе разве не то же самое совершит Жан Вальжан после вот этого самого состояния раба на галерах к нормальному человеческому я, к человеческой жизни, к своему дому. И у него есть не сын, а дочь, которую он собирается воспринимать как жену, и он жертвует ею, то есть Казефой, ради Маиуса. И вся жизнь Жан Вальжана будет Одиссеем. А разве не то же самое совершит Леопольд Блюм в великом романе Джеймса Джойса «Улисс», где он будет существовать всего один день, 16 июня 1904 года. И за этот один день перед вами предстанет не только вся Одиссея, а вся история Англии и человечества в том числе. Видите, как много аналогов? Наверное, прав Хорхе Борхес. Итак, Тельмах отправляется искать немножко сюжет. Тельмах отправляется искать своего отца и расспросить о своем отце у Нестора. А женихи готовят ему засаду. И вот когда Тельмах встречается с Нестором, то Нестор, в общем-то, ничего особенного ему не говорит. Он не знает, он давно не видел Одиссея, он не знает, где он. И у него вообще у Нестора создается ощущение, что Одиссей давным-давно погиб. Тельмах собирается вернуться тем же путем и быть убитым тем, женихами, которые строили ему засаду. Бац, Афина Паллада. Туда не ходи. Какая классная сцена. Явление богини. Это потом христиан будет названо Епифанией. Явление Бога. Это потом у Томаса Мана будет встречаться почти в каждой его новелле, в каждом его романе. Откровение божества. Когда будете читать «Смерть Венеции», то увидите, как немецкий писатель Ашенбах
в простом польском мальчике по имени Тадзю бога Гефеста, психагога, проводника душ умерших воинов, и умрет при этом. Видите, какая тема интересная. И вот является простому смертному Телемаку перед тем, как он совершит смертельную ошибку и попадет в ловушку своих врагов, богиня, безумно влюбленная в его отца, Одиссея. Она сама не знает, почему она его так любит. По одной простой причине, что греки в этом смысле были намного мудрее нас с вами, потому что этот самый эрос сатанического происхождения вообще не имеет никаких рациональных объяснений. Ну, никаких. Отвлекусь. Жена моя смотрит на нашу невестку и говорит: «Чё он не нашел?» Я говорю: «Ты штанов не носишь? Ты не мальчик, ты не увидишь. Что нашел, то нашел. Не тебе судить. Но если ты ему найдешь, он скажет: что мать в ней нашла? Вот и живи с ней, что нашла». Вот так и Афина Паллада. Она сама не знает, что привлекает ее в этом Одиссее. Женатик, как мы скажем. Мужа, это самое, ребенка имеет, вообще какой-то вот такой человек шизанутый на доме. Всему дом, дом нужен. Что дом-то? Дом, дом. Сколько разных стран повидал. Везде. Там одна богиня Церцея предлагает ему такие условия. Живи до радости. Или какая-нибудь нимфа Каликса. Такие условия. Живи до радости. И так далее. Он все: нет. Домой. Если бы не у той же самой Афины Паллады, смотрите, сколько соперниц. Если бы не она, никогда бы он не вернулся к своей Пенелопе. И как легко его предать, и как легко научить этого смертного, как легко дать ему по башке, как легко почитать. Достаточно только обратиться к Афродите и позаимствовать у нее, у Афродиты, ее эротический пояс, и надеть его на себя. И когда у бедного Одиссея так крышу снесет, что он обо всем забудет. Потому что это эротический поиск. Что там Одиссей? На Зевса подействовал, если внимательно читать Илиаду. И Зевс так вообще забыл о всякой войне, что с этого ложа со своей женой, которая ему наскучила давным-давно, несколько дней не встает. Что стоит Афине Палладе это сделать? Не делает. Не пользуется, играя с ним на равных. Видите, она демонстрирует вам идеальное благородство. Да? И это здорово, это классно. Это то, что является одной из содержательных таких сторон Одиссеи. Это же мелодрама. Смотрите, сколько жанров я вам назвал. Это же мелодрама. Представляете, написать роман с позиции Афины Паллады на основе сюжета Одиссеи. Это будет мелодрама. Очень востребованная и очень высокая. И вот дальше что происходит. И вот Афина Паллада является этому мальчику Телемаку и говорит: туда не ходи, убьют, дорогой мой. Ты хочешь увидеть отца? Я приведу его вот к этому месту. Здесь и жди, и никуда не двигайся. Я все сделаю, чтобы ты встретился с отцом. Это уже конец драмы. Конец. А все, что произошло, пока нет. Это все ваше воображение. И сейчас буду стимулировать ваше воображение. Поджигать его бигфордовым шнуром. А теперь другая позиция. Что же делает Афина Паллада с Одиссеем? А где он находится? Он находится у ее соперницы. Находится у нимфы Калипсо. Калипсо в переводе с древнегреческого языка означает «погребальный саван». И многие исследователи говорят, может быть, это намек на загробный мир, ведь Одиссей путешествует не только по миру живых, но и по миру мертвых. Смотрите, как расширяются все границы Одиссея. Ведь это путешествие не просто по принципу круиза из точки А в точку Б. Это путешествие по миру загробному и по миру живых. Ну, приблизительно то же самое, что совершает Христос. Именно поэтому Евангелие – это греческая литература. Никакая другая, в отличие от Ветхого Завета. И когда вам этот дурачок Владимир Соловьев в своей книжке «Евангелие от Соловьева», ну, дебил просто. Дебил с гармошкой. Пишет вам о том, что Евангелие – это евреи, он забывает одну простую вещь. Да, это евреи. Это еврейская греческая диаспора, которые даже не знают географии Палестины. Потому что это те великие евреи, которые все насквозь прошиты греческим влиянием. Их родной язык – койны, а не арамейский. Тут у великого гуру телевизионного произошла небольшая ошибка, да? Потому как невежество, оно всегда каркнет во все воронье горло. Если собрался дурачок писать про Евангелие, хоть все узнай про это. Итак, смотрите, какая картинка получается. А Одиссей на острове Калипсо, и он рвется домой. Калипсо не пускает его, Калипсо очаровывает его. И он не может уже дольше сидеть. Что на одном месте, что делает Афина? Она летит на Олимп и созывает богов. И решают они вообще допустить Одиссея до Итаки, или он так и останется на острове Калипсо. А Калипсо, еще раз замечу, это погребальный саун. Ну все, он уже отжил свою жизнь. Он уже все видел. Он и в загробном мире побывал у нас. Он Трою взял. Вспомните коня Одиссея. Он герой из героев. Ну все, хватит. А там женихи сейчас добьют эту Пенелопу. Но у Афины одна цель – довести героя до дома, а там будь что будет. А у героя страшный враг – Посейдон. Мы еще не знаем, почему Посейдон так злится на Одиссея. Нас интригуют. Но Посейдон говорит: а, хотите его переправить, вот только он появится на моей территории, я вам покажу, что такое Посейдон. Я не согласен с вашим советом. Что хотите, делайте с этим Одиссеем. До берега он не доплывет. Афина, ну давайте попробуем, дадим ему шанс. Пусть он... Не надо, 5 минут осталось. У меня раздражает, конечно. Дадим ему шанс. Пусть он плывет. Будем играть с ним. И если Посейдон убьет его, то убьет. Если не убьет, такова судьба. Передадим все судьбе. И Боги подвластны судьбе. Все соглашаются на этом. Является Гермес и говорит Калипсо: Калипсо, все! Отпускаешь Посейдона, то есть этого самого Одиссея. И никакая власть твоя не страшна. Никакой погребальный саван. Калипсо: ну что ж, раз так решили боги, я не могу им сопротивляться. Вот он, параллельный монтаж. Эти два действия идут в параллель. Отец и сын должны встретиться. И эту встречу подготавливает Афина Паллада. Но, говорит Калипсо, я ему не дам никакого корабля. Ничего у него нет. Вот есть лев, пусть рубит, делает свой плот и в этом плоту плывет куда хочет. Делает он этот плод, плывет куда хочет, плывет куда. Дело в том, что там греки всегда путешествовали вдоль береговой линии. И соседняя земля видна. И он плывет к этой соседней земле. Что это за земля? Он не знает, он просто заплывет. И вот теперь начинается роль Посейдона. Вы отдали мне эту мышку? Сейчас я с ней поиграю. И начинается девятый вал. Какая тут судьба? Сейчас этот смертный тонет. Его волной сбрасывает плота, он тонет. И вдруг что-то появляется и вытягивает его наружу. Это судьбой играет сама Афина Паллада. И она посылает ему волшебную птицу, как вестника. И эта птица вдруг обретает голос и говорит: вот ты же покрывала Посейдон, это единственное твое спасение. Обмотая его вокруг шеи, как спасательный круг, скажем мы, да? И в эти волны, не бойся этого девятого вала, не бойся этой волны, потому что если ты будешь на этом плоту, тебя уничтожат. Какая-то смелость Посейдона. И вот с этой повязкой он туда, но это повязка Афины. И он не тонет. Это игра со смертью и судьбой. И вот обессиленно его бросают на берег. И представьте себе этого человека как бомж. У него нет ничего, у него все корабли погибли, у него даже нет одежды. И он весь покрыт морской солью, он истощен. Как в него может влюбиться молодая девушка, царица Навсекая? Бомж. Ну как, бомжа влюбится в Ксюшу Собчак. Что делает община? Она делает из него, отдает ему всю эротическую мощь. Он чист. Он молод. Он силен. И навсекая говорит: пойдем со мной в дом отца. И община говорит: иди, это твое спасение. И вот когда они приходят в этот дом, то выясняется, что ни у кого даже не возникает сомнения, что это Одиссей. Вот так его наделяет этой мощью, силой и убеждением Афина. И тогда этот самый царь говорит: садись, мы устроим тебе пир. Пир будет основой основ греческой культуры, не только греческой культуры. Один из основных диалогов, с которого начнется история всей истории философии, будет так и назван Платона – пир. Пир – это сакральность еды. Пир – это переход из мира видимого в мир невидимый. Пир – это потом обряд Евхаристии, обряд причащения к телу Господню. Пир – это таяние вечери. Еще один сюжет греческой литературы в евангелическом воплощении. И вот на этом пиру совершается все самое главное. И вот хозяин спрашивает: если ты Одиссей, расскажи о своих путешествиях. И за несколько часов этого пиршественного торжества вам по принципу ретроспекции расскажет о всех 10 годах мучений и страданий. Что там и как, читаете там. Закончился пир на утро. Царь так восхищен этим рассказом, как и вы. Смотрите, что делается. Вам помогают рефлексировать этот рассказ. Вот я вам скажу, это такая техника повествования. Современные авторы ей не владеют. Даже классики ей не владеют. А это бронзовый век. Это фантастика. И он говорит: вот тебе корабль. Плыви, Одиссей. Лучшая команда. Ты моряк, я моряк. Мы понимаем друг друга, и я должен тебе помочь. И когда корабль подплывает и так, и то Посейдон так злится, что превращает этот корабль в скалу, которая до сих пор стоит там. Знаете, что делает миф? А потом скажите после этого. Миф и действительность, как они связаны между собой. Миф реализируется даже лошадкой. И вот когда он встречается со своим Телемаком, он говорит: теперь я научу тебе, мальчик, как быть царем. Что делает Афина? Дай-ка я превращу тебя теперь в старика. Потому что она владеет временем, возрастом и так далее. Вот зубы у тебя выпадут, вот ты скричишь, и вот так вот себя убьют. Он приходит в свой дом и говорит: ну, женишки мои дорогие, давайте немножко поиграем. Кто натянет лук Одиссея и выстрелит, и попадет в 10 колец? И тут же дает шепотом команду своему Телемаку: сыночек, вот первый урок. Рекогносцировка. Убрать все оружие. Второй урок. Приноси свой лук. И как можно больше стрел. Я тебе сейчас покажу, как быть царем. Вы скажете: ну а как же евангельские заповеди? Извините меня, до евангельских заповедей еще почти 1000 лет. Это жизнь по принципу око за око, зуб за зуб. А вы скажете: а почему же вы говорите о продолжении Одиссея в Евангелии? А скажите, очень просто, это то, что называется греческой литературой. И в Евангелии есть это. Христос обращается к своим апостолам и говорит: ибо не мир я вам принес, а меч, дабы отбить отца от сына. Как здорово это по Одиссею. И вот когда он вдруг натягивает этот лук, удивляет всех женихов, простреливает все 10 колец, как все 10 лет его мучений и возвращения. Смотрите, как все здорово по деталям, по мелочи. И вот вдруг бац, прицел на первого, кто попадается. И, сынок, ты стреляешь в этого. Это первое твое убийство. Сделай так, отец. Вот он обряд инициации. Вот она волшебная сказка. И убивает всех. А потом, сыночек, пойдем на сторону рабынь, которые издевались над твоей матерью, и вырежем всех неверных. А потом, сыночек, сделаем так, что искупим свою кровь перед их родственниками. И все примут это. Почему? Потому что мы ведем себя по правилам. Это не мы пришли к ним разорять их дом, это они пришли к нам. И мы цари, а не они. И мы отдаем вам жертву. И мы молим богов о прощении. Мы все делаем по закону. Вот оно, возвращение. Смотрите, какая подготовка будущего поколения. теперь в Одиссее, здесь в будущем.
А можно спросить,
я хотел бы по сторону сначала я, по-английски, 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 по-английски.